Рад всех приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу! Давайте помолимся, попросим благословения у Него. Господь и Бог наш, Господь спасение нашего, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день воскресный, в который можем собраться перед Твоим лицом вместе, Господи, как Твой народ, Господь, как искупленные Тобою люди, Господи, как, Боже, те, кто выкуплены дорогою ценою, Господи, ценою, Господь, крови, смерти, страданий, жертвы великой любви Господа нашего Иисуса Христа. И мы молим и просим, Господь, чтобы эта истина, она, Господь, нашла место в нашем сердце, Господь, утвердилась и укрепилась. И, Господи, чтобы каждый, Господь, мог жить, Господи, в этой благодати, учась, Господи, отвергнув все мирское, Господь, благочестиво, Господи, и свято, и праведно, Господи, предано Тебе, Господь, жить в этом веке, как и написано. Боже, Господи, мы молимся, чтобы Твое Слово, Господь, оно меняло наши сердца, Господи, потому что это на самом деле слово о жизни Твоей, Господь, которую Ты нам даруешь, Господи. Мы понимаем, что люди все лишены Твоей славы, Господи, и мы из таких, Господи, которые лишены Твоей славы были, Господи. Но сегодня, Господи, единственное, чем мы отличаемся, Господь, от окружающих нас, Господь, многих людей тем, что, Господь, мы понимаем и верим в то, что у Тебя, Господь, есть истинные слова жизни, Господи. И, Господь, Боже, если мы верим, Господи, если мы их держимся, Господь, то воистину, Господь, Твоя жизнь, Боже, начинает открываться, Господь, в каждом, Боже. Во имя Иисуса Христа. Мы молим и просим, Господи, чтобы, Господь, сердца наши, Господь, были открыты для Слова Твоего. Мы молим, Господи, чтобы Дух Твой Святой, Он устроял, Господь, Твоим Словом, Господи, Твоим светом в наших жизнях, в наших душах, Господи, Твой храм, Господи, в котором Ты мог бы, Господь, обитать и в котором Ты мог бы прославляться и светиться, Господи. Во имя Иисуса мы просим, Господи, благослови и освети это время. Благослови собравшихся здесь людей, Господи, во имя Твое. И да будет за все Тебе слава, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Доброе утро, церковь, доброе утро, дети. Вы знаете, у меня есть небольшое слово, которое я вспомнил в Евангелии от Иоанна, 21 главе, последние есть такие слова, такой момент, когда Иисус спрашивает Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Он сказал: «Да, Господи», и сказал он: «Паси моих овец». И так три раза. Это была такая ситуация. Я вспомнил свое детство. Я рос, мое детство и молодость прошла в таком городке небольшом Чунчинери. Я там жил до 22 лет. И просто, когда я был маленький, меня задавали один сложный вопрос. Для меня это был сложный вопрос. Соседи, а у нас был такой дом двухэтажный и восьмиквартирный. То есть соседей много. И все спрашивали: «Ну, арвидукой, а катула беумили, тетя армама». У меня вопрос такой: кого я люблю больше, маму или папу, был достаточно сложный. Но маму я любил, конечно, потому что она мне там все давала, кое-что разрешала. А папа редко говорил что-то, но я видел, что он любит так же, потому что он меня брал с собой куда-то везде, таскал, ну, куда-то, ну, мы любили ездить куда-то. И потому, на самом деле, и отцы, и матери нас любят. И бывало, когда папу не было, а просто мама, и при маме спрашивали: кого ты любишь? Ну, конечно, посмотрел на маму. Маму, конечно, люблю. И была такая ситуация, когда на самом деле и папа, и мама были возле меня, и мне как бы вариантов уже не было. Я сказал: люблю обоих. На самом деле, дети вас спрашивают, кто-нибудь вас спрашивает: а кого ты любишь больше, маму или папу? Никого так не спрашивают. Ну, это раньше, наверное, спрашивали. Сейчас никого не спрашивают. На самом деле, наш Господь, может быть, не так часто нам говорит, что Он любит нас. Или часто Он говорит? Через Слово Божье, да, часто говорит. Но на самом деле, Божья любовь, на самом деле, она есть большая и великая. Но хотелось бы, чтобы мы это все, чтобы поняли, что Господь тоже хочет, чтобы мы Его любили. Он готов дарить подарки, Он хочет нас благословлять. И потому я очень рад, что мы все сегодня здесь собрались и, наверное, помолимся за наших детей. Встаньте, помолимся за детей, чтобы Бог благословил их всех. Аллилуйя, Господь, слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за это утро, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за детей, тех, которых Ты нам дал, Господь. Благослови, Господь, их путь, Господь. Защити, Господь. Охраняй, Господь, их пути, Господь. Благослови, Господь, на самом деле, нас, родителей, Господь, чтобы мы, Господь, показали Тебя, Господь, своим примером, Господь, рассказывая Тебе, Господь, читали, Господь, Библию по вечерам, Господь. Благослови, Господь, на самом деле, нашу церковь, Господь, воскресную школу, Господь. Молодежное собрание, Господь, чтобы мы их взращивали, Господь, чтобы подготавливали Тебя, Господь, показывали, Господь, своим примером, Господь, благослови, Господь, на самом деле, этих детей, чтобы они были послушны, Господь, чтобы они слушали маму и папу, Господь, чтобы их любили, Господь, чтобы им помогали, Господь, благослови, Господь, всем нам, чтобы, Господь, эти дети были благословены Тобой, Господь, очень просим Тебя, Господь, благослови сегодня и далее, Господь, во имя Иисуса Христа, аминь.
Шалом алейхим, дети Авраама. Прославим Господа. Великая благость и милость дана нам Господом самим. Называться и быть Его детьми. И как каждый отец, любящий своих детей, и наш Господь научает нас пути своему. Каждое воскресенье мы слышим слово от Господа и уже от нас зависит, как к слову относиться. Тему, которую сегодня я хотел рассмотреть вместе с вами, думаю, что в конце она будет понятна. Вначале не буду называть. Бытие, 2 глава, с 7 стиха. Начнем. Вспомним. Многие знаем, некоторые, может, нет, но напоминание тоже хорошо. Бытие, 2 глава, 7 стиха. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». И дальше 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот такую заповедь дал Господь Адаму, ибо вначале был Адам. 19 стих. «Господь образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек, то есть Адам, имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека, то есть для Адама, не нашлось помощника, подобного ему». И Господь решил эту проблему. 21 стих, «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плоти. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, то есть Адам, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Таким образом были сотворены и мужчина, и женщина, сотворены Господом, и жили в раю, жили в саду Эдемском. В третьей главе рассказывается о том, как змей, с первого стиха, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Откуда Ева знала эту заповедь? От Адама. Потому что Бог сказал вначале Адаму, а Ева была сотворена позже. И, естественно, Адам предупредил Еву и сказал, что вот такой порядок в нашем саду, здесь вот от этого дерева есть нельзя. Дальше смотрим. И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшились смоковные листья, и сделали себе опоясание». И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал Господь Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». То есть жена не посоветовалась со своим мужем, как помощница не пришла к мужу, не сказала: «Дорогой муж, я получил откровение от того вон дяденьки, и что, если нам скушать плодов?» Она не посоветовалась, съела, убедила Адама, что это очень хороший плод, много знания будет, и так далее, и так далее. Адам тоже не бодрствовал, скушал, и открылись у них глаза. И теперь смотрите, какое воздаяние Господь каждому из них определил. Жене сказал, 16 стих: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот что принесло непослушание Господу. Получили все, и жена, и муж, и змей. И так было до пришествия Господа Иисуса Христа. Произошли ли какие изменения, когда мы стали новой тварью? Ибо мы новая тварь во Христе Иисусе, где нет уже ни мужского, ни женского пола, все одно во Христе Иисусе. Как жена рождала в болезнях, так она и сегодня, будучи новой тварью, приходится рождать в болезнях. Дальше. Является ли жене глава муж? Апостол Павел говорит, первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Очень четко и ясно. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Как видим, ничего не изменилось. Первое послание Петра, 3 глава. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житием жен своих, без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Кроткий и молчаливый дух. Еще одно местописание. Послание Ефесянам, 5 глава, 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Как видим, порядок остается прежним. Господь разговаривает с мужем, мужу дает откровение, мужу дает служение. Женщина, которая была создана как жена, она помощница, помогает ему выполнить это служение. Я хотел бы рассмотреть один из ярких примеров непокорности мужу и управление им на примере Иезавель, потому что она есть и в Новом Завете. Иезавель – это имя. Иезавель – это жена Ахава, царя Израильского. Она была очень религиозна, ибо служила Ваалу и Астарте, и для этого содержала 850 жрецов. И, по сути, была воплощением самого сатаны, ибо всех слуг Господних преследовала, и знаем, что многих пророков убила. Таким образом, прекратив служение Богу Авраама, Исаака и Якова. Если читаем Слово Божие, Ветхий Завет, мы можем более детально рассмотреть все преступления ее. Но одно из преступлений я хочу рассмотреть сегодня. Это Третье Царство с первого стиха. Третье Царство, 21 глава. «И было после сих происшествий у Навуфея израильтянина в Изриеле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарейского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих. И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей израильтянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель свою, и отвратил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Изавель, и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Навуфею израильтянину и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него, тогда он сказал, не отдам тебе виноградника моего». И сказала ему Изавель, жена его, «Что за царство было бы в Израиле, если бы так кто поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфея израильтянина». Прекрасная жена, правда? Выполняющая желание мужа. И написала она от имени Ахава письма и запечатала их его печатью. И послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. Написала она от имени Ахава и запечатала его печатью. В принципе, она всем владела. Ну, Ахав, ты царь, а я владею всем и руковожу, как хочу. В письмах она писала так, «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, «Ты хулил Бога и царя, и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Изавель, так, как писано в письмах, которые она послала к ним». Объявили пост, посадили Навуфея во главе народа, и выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти негодные люди пред народом, и говорили, Навуфей хулил Бога и царя, и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Изавели сказать, Навуфей побит камнями и умер. Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Изавель сказала Ахаву, «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея израильтянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти виноградник, как ни в чем не бывало, Навуфея израильтянина, и взять его во владение. Желание было исполнено. И дальше, я немножко пропущу, был Господом послан пророк Илия навстречу к нему. И 23 стих в этой главе говорит, «Также и Иезавели, сказал Господь, псы съедят Иезавель за стеною Изриеля». Ну и Ахабу там свои, как сказать, будут воздаяния. Господь так распорядился. И 21 главы, 25 стих. «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Изавель». Ну, подущала – это научала. То есть, так как она учила Ахава, он поступал, он отвратился от Бога живого, построил капище для этих божеств Изавели. Поэтому он был отвержен Господом и наказан. Ведь Ахав должен был слушать не жену, а Господа. И я хочу обратиться к вам, возлюбленные братья. Мы делаем великое зло, если поступаем как Ахав. В домах своих, в церкви. Если мы ради своего плотского удовлетворения, каких-то, может быть, приобретений, как вот Ахав хотел виноградник приобрести, закрыл глаза. «Да делай ты, что хочешь, моя жена». И он обрадовался, с радостью принял. Да, был побит этот человек камнями, но он с радостью принял. Наконец-то я виноградником завладел. В домах может быть такое, в церкви может быть такое. Поэтому, возлюбленные братья, я обращаюсь к вам, чтобы нам не быть Ахавами, которые попустительствуют сестрам в церкви, жене в доме, поступать не по заповедям Господним, мы понесем наказание от Господа. Мы должны защитить вот эти немощные сосуды, которые дал нам Господь, от произвола сатаны, потому что Иезавель – это дух, это не просто так, какое-то, ну как сказать, одна была Иезавель. В книге Откровения мы видим, что есть такая женщина, которая в церкви, уже в церкви, будучи в церкви, она научала братьев и была учительницей. Но о ней я чуть попозже. В Библии есть примеры благочестивых женщин. Есфирь, допустим, девушка, которая потеряла свою семью и была насильно введена в чужую страну, где ей пришлось насильно стать женой человека, который был старше ее, может быть, который был также и язычником. Такая судьба. Есфирь, 2 глава, 16-17 стих. «И взята была Есфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в 10 месяце, то есть месяце Тебефе, в 7 год его царствования. И 17 стих. «И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц». И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Остинь. Как вы думаете, за что полюбил царь? Она была красива лицом и красива станом. Но я думаю, она была красива еще и внутренно. Она не была Иезавелью, шумливой и необузданной. Она не доставляла, она не сказала: «О, мой господин, ты заживешь лучше, чем Ахав». В книге Есфирь о ней сказано, что она с благоговением и страхом совершала то служение, которому Господь ее призвал. Поэтому она и полюбилась. Естественно, нравится людям, я думаю, и мужчинам, и женщинам, люди, которые красивы и лицом, и телом, но еще и внутренно красивы. Вы видели людей, которые красивы по наружности, а внутри, ну, распущены? Это некрасиво, правда? Я советую почитать книгу Есфирь, что там происходило, если кто не знает. И когда беда постигла из-за ее дяди весь народ и саму Есфирь, они все должны были быть истреблены из-за того, что дядя Есфири не поклонился Аману, потому что он знал, что Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Поэтому нечестивый человек Аман, он хотел истребить этот народ. Но Господь распорядился так, что Есфирь была участницей спасения как ее самой, так и всего народа. И даже сегодня празднуется этот праздник, Пурим называется у евреев. Смотрите, как она обращалась с царем. Есфирь, 7 глава, с 3 стиха. «И отвечала царица Есфирь и сказала: если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю угодно, благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель». Она, мы знаем, с благоговением зашла к царю, с благоговением ходила пред ним, уважая его как мужа, уважая его как царя. Поэтому царь удовлетворил ее просьбу, и она была спасена сама, и был спасен весь народ. Господь в сегодняшний день, как и всегда, открывает свою волю женщинам в ясных и конкретных заповедях, о которых я говорил раньше, читал. И то, что он сказал нам в Писании об Иезавели, говорит, что именно ненавистно ему в женщине. В Новом Завете он открывает те качества ее характера, которые для него мерзость. Книга Откровения, 2 глава. с 20 стиха. Это послание Фиатирской церкви. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есть испытующие сердца, внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Как мы видим, этот дух, он живой до сего дня, и он будет жить до суда Божьего. Он будет стараться проникать в церковь, завладеть вами, дорогие сестры, чтобы вас отлучить от Господа и в церкви навести беспорядок. Но да не будет так. Аминь. Аминь. Если женщины пытаются главенствовать в духовных вопросах, то тем самым они выходят из-под главенства, назначенного Богом главы, то есть мужчины, и таким образом изменяют установленный Богом порядок. Поступая так, вы, дорогие сестры, перестаете исполнять волю Божию для вашей жизни. Когда женщина пытается быть главой, она становится на место мужчины. У мужчины остается два выбора. Либо он объясняет женщине ее место и говорит: «Моя возлюбленная жена, моя возлюбленная сестра, я очень хочу, чтобы ты достигла Царствия Божьего, поэтому, пожалуйста, выполняй то, что поручил тебе Господь, к чему призвал Господь, чему учит Господь». Потому что мы видим, из-за нерадения Адама погиб весь мир. Если бы Адам сказал жене: «Что это ты сделала? Я разве тебе разрешал это делать?» Так чтобы, братья, сегодня не произошло такая беда и несчастье в нашей церкви и с нами, в наших домах, давайте будем бодрствовать. Будем сами выполнять то служение, которому Господь призвал. Оно тяжелое, потому что если мы не выполняем, женщины, они видят, что нужно выполнить, они берут на плечи тяжесть и понесли. Но много они могут принести. Они ломаются, в конце концов, в домах начинается неустройство и все худое. И в церкви то же самое. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 11-15 стих. С 11 по 15 стих. «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Это женское служение. Рождать детей. Заботиться о мужьях. Посмотрим 31 главу притч. Там не говорится о такой женщине, как Иезавель. Там говорится о добродетельной жене, в которой уверено сердце мужа. Она воздает ему добром, а не злом. Она не занимает место мужа. Она помогает мужу во всем. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 34 стиха. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет». Здесь не говорится, как некоторые ахавы, которые возлагают на вас, сестры, и заблуждают, пытаются заблудить вас. Ахавы, я считаю, это ахавы. Я слышал такие проповеди. Они говорят: «Ты пела, сестра, сегодня в церкви?» «Да, пела». «А вот ты должна была молчать». Это кощунство над Словом Божьим. И ничто и другое. Это кощунство. Потому что здесь говорится об учении. Здесь ясно сказано не о том, что вы пели в церкви, а разве от вас вышло Слово Божие или до вас одних достигло? О чем эти вопросы говорят? Эти вопросы говорят, что женщина встала и разъясняла Слово, как Иезавель в книге Откровения. Называя себя пророчицей, она учила народ и в результате отступила от Господа. Я нашел то, что Иезавель – это активная роль, включающая в себя активное главенствование для достижения личных целей. И роль Есфири также активна, чтобы быть благословленной от Господа. Перед вами, дорогие сестры, стоит выбор, который вы должны делать всякий раз. С искренней радостью почитать своих мужей и нас, братьев, в церкви. Хорошо, что я родился не женщиной. Мне проще говорить, правда? Но, сестры, возлюбленные, для вас это благословение, это не унижение, это благословение. Если вы будете почитать братьев, почитать пастора как пастора, братьев как братьев, относиться разумно, не как Иезавель, а как Иисфирь, с благоговением, понимая, что перед вами стоит мужчина, глава которому Христос. Мужчина – глава Христос. Но бывает так, что в семьях, в церкви женщина подходит и мудро, так как сказать, или хитро начинает управлять. И в конце я хочу сказать следующее. Из выше приведенных примеров мы видим две совершенно разные жизни этих женщин и их финал. Одну, по слову Господа, сказанному через пророка Илию, псы съели за стеной Изрееля, и мы это знаем и узнаем, если почитаем. А другая, о которой мы только недавно читали, целая книга о ней написана, она получила благословение, получила венец, который приготовил ей Господь, о чем свидетельствует Библия. Аминь.
Доброе утро. Я хотел поделиться с вами своими размышлениями над стихом, который всегда меня вводил в ступор. Вот. Это из книги пророка Осии. Вообще она... считается одной из самых сложных книг Ветхого Завета и вообще Библии, наверное, в целом. Там много всяких проблем, вот, и он такой, специфичный. То есть, кто читал, тот знает, что это, в общем, сложная книга. Так вот, стих, о котором я хотел бы сегодня поговорить, это в 6 главе книга пророка Осии, 6 глава, стих 6. Бог говорит... Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжения. Вот как бы да, такие весы. С одной стороны жертва, с другой милость. С одной жертва, все сожжения – это тоже жертва, да, которая целиком сжигается. С другой стороны боговедение. И я, честно говоря, не понимал, как это вот укладывается вместе. А тем не менее примеров... о том, что Бог, хотя он вроде сам установил порядок жертвоприношения, осуждает израильтян за то, как они его осуществляют, довольно много. Начало книги пророка Исаии просто такой вот гимн осуждения. Я могу почитать, вот, например, с 11 стиха. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов, и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесяча ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». И кроме пророков есть очень яркий пример с первым израильским царем Саулом. Если вы помните, когда он воевал с амаликитянами, ему было дано указание всех уничтожить. Вот. А он мало того, что сохранил, так еще часть принес в жертву. И когда пророк Самуил обвиняет, он говорит ему, да, послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов, жира овнов. Так что же не так с жертвоприношениями, да? Почему? То есть что-то в них в самих такое не то, да? Или что? Ведь Бог их не зря установил и задумал, и огромное время израильтяне, избранный Богом народ, практиковали это. Более того, огромное число текстов в Библии, да, в Священном Писании, которые мы почитаем священным, рассказывает о том, как приносить жертву, да? То есть подробно описывается. То есть начиная с книги Исход и до Второзакония, там почти сплошняком, и много других. Но я бы хотел сперва сказать, наверное, кратко совсем о том, зачем Господь установил жертву и такой порядок. Кратко назову три причины. Первое, чтобы показать, что Бог, Он другой. Вот. Бог, Он другой, и более того, человек отличается от Бога. Они не одинаковы. Он создан по подобию Божию, но человек в его нынешнем состоянии, да, он отличается от Бога. И чтобы преодолеть этот барьер, нужна смерть. То, что для человека уразуметь невозможно. Вот, ну, свою имеется в виду. Понятно, что, как говорил Бродский, смерть – это то, что бывает с другими. Да? Мы свою смерть, нам никак ее не понять. Она приходит, и все. Что там, потом за ней мы верою знаем. Две вещи. Бог другой, мы отличаемся от него. И грех, этот барьер между Богом и человеком, его может искупить только смерть и кровь. И третья вещь – это дисциплина. То есть, если вы почитаете, опять же, от Исхода до Второзакония, там подробно-подробно написано, что нужно делать каждый день, что нужно делать раз в год, что нужно делать каждый месяц, что нужно делать в случае, если у супруги месячные, что нужно делать, если она родила сына, что делать, если плесень даже выросла на стене. Тоже написано, что делать, кого убить и зарезать. И я думаю, что ну, мы как христиане вот именно эту часть очень часто опускаем, потому что это, ну, мне кажется, из нее вообще должна проистекать такая хорошая уже христианская, новозаветная дисциплина приходить в присутствие Божие. Да? Вот мы же, когда смотрим на плесень на стене, никто не думает, какое Богу до этого дело. А Бог учил израильтян, что ему есть до этого дело. Вот. И нужно что-то делать с этим. Вот. И для каждого такого случая это было написано. Да? Но как Библия не заканчивается Ветхим Заветом, да? Вот. А есть Новый Завет, мы уже в Ветхом Завете видим предчувствие чего-то большего. Да? Вот Осия говорит, милости хочу, а не жертвы. Исаия говорит, да, вот дальше там он говорит, что ему жертва не нравится, нужно что-то большее. Более того, в Новом Завете, вот это, собственно, цитата из пророка Осии повторяется тоже дважды. Вот, в случае, когда Иисус пришел в дом к сборщику налогов Левию Матфею. И люди, которые считали себя богобоязненными и знающими Бога, они выразили свое фе. Что он там с ними сидит? Да? И он им говорит, если бы вы понимали, что значит «милости хочу, а не жертвы». Да? То есть они ничего не понимали. Когда срывали колосья в субботу, то же самое, он говорит, там рассказывает, что даже священники нарушают в храме субботу. Вот. И опять же говорит, вот, милости я хочу, а не жертвы. Вообще, как этот стих к нам, да, приблизить, попытаться? Я думаю, что надо посмотреть, наверное, ну, попытаться сравнить вот милость, да, мы к этому слову еще вернемся, и, собственно, жертву. И, ну, тот случай, да, мы чаще всего привыкли думать, что мы приносим какие-то жертвы. Вот. И ученики, помните, когда богатый юноша пришел? Вот, он ему говорит, оставь все имение, иди за мной. Вот, и потом он говорит, трудно богатому войти в Царствие Божие или невозможно там по некоторым. Вот. И когда он уходит грустно, этот юноша, ученики спрашивают Иисуса. А вот мы, говорят они, все оставили и последовали за тобой. Что нам будет за это? Очень, я бы сказал, это очень жертвенное, в кавычках, отношение. Вот. То есть мы же все пожертвовали. Там, мы вот с детьми, когда читали Евангелие от Марка, там даже вначале написано, что прям призвание первых учеников Петр и Андрей оставили сеть и пошли. Иаков и Иоанн оставили отца и пошли. Вот, оставили, пожертвовали, вот. А теперь сидят и ждут, да? Что нам будет же за это? Вот, и если вы помните, Иисус им говорит, что да, вы приобрели на самом деле гораздо больше в веке сём и будущем. И потом добавляет еще, но многие из тех, кто сейчас первые, станут последние. Последние. И последние станут первыми. Еще более преувеличенный пример из Нагорной проповеди, еще про одних жертвователей, когда, если вы помните, Иисус говорит: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Божие». И там вообще удивительная картина, так вот если представить себе, Иисус говорит: «Многие скажут мне в тот день», то есть когда уже все будет ясно, лицом к лицу, «многие скажут Иисусу в тот день, не от твоего ли имени мы пророчествовали? Не твоим ли именем бесов изгоняли?» Я думаю, что у этих людей было тоже такое вот ощущение, что они принесли какую-то великую жертву. Вот. И сейчас должны, видимо, получить награду за нее, вот представ пред Богом. И они даже готовы так вот ее, ну я бы сказал, потребовать, упрекая, да? Вот. И грусть, и трагедия, да, в том, что Бог отвечает им. Он говорит: «Отойдите от меня, все делающие беззаконие». Да? То есть они действительно написали, пророчествовали, там, бесов изгоняли, исцеляли, наверное, какие-то эти хорошие дела делали. Вот. Но чего-то им не хватало, да? Чего-то, что называется как раз милостью или боговедением, ну, как переведено в Осии. И это слово «милость», оно на самом деле, ну, по-русски запутывает. Именно в этом месте в Осии оно взято из септуагинты, и мы милость понимаем как помилование, да? То есть оказать милость, да, ну, то есть первое такое, что приходит на ум, помиловать, вот, сделать какое-то доброе дело. Вот. Ну, слово, которое там стоит в греческом, звучит как хесед, да, и отсюда хасиды, например, оно как раз очень многозначно и очень богато. Один из тех редких случаев, когда, ну, его сложно одним каким-то концептом или словом передать. Потому что хесед, да, вот эта милость, в современном русском переводе переведено «праведности хочу, а не жертвы», что делает понимание стиха легче, ну, до какой-то степени. Но хесед – это доброе, делательное, взаимное отношение. И то, о чем говорилось уже много раз с этой кафедры, Бог установил жертвы. Мы даже с вами, ну так, примерно попытались понять, зачем. Вот. Но хочет он отношений с нами. Отношений добрых, деятельных и взаимных. Хочет, чтобы мы знали его. Он хочет знать нас. И как вообще это проявляется, ну, в самом простом практическом смысле? Иисус говорит в Евангелии от Матфея, в 25 главе. Там тоже говорится о такой последней, ну не последней, как сказать, встрече с Богом, встрече человека с Богом с 31 стиха, в конце времен. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть. Я хотел есть, алкал, вы дали мне есть». То есть вы сделали мне, оказали мне милость, помогли, отнеслись ко мне, увидели меня, услышали меня. «Я жаждал, и вы напоили меня», да, вы сделали мне, оказали мне милость, увидели, услышали. «Был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». То самое как раз отношение, да, которое сложно себе представить, ну, особенно если так читать прямо «милость», которое сложно представить себе с Богом, то есть не нам миловать Бога. Вот. Оно здесь показано с другой стороны, да, через призму отношений с людьми. И отношений с самыми, самыми малыми, да, людьми, самыми обделенными людьми. И продолжая вот это сравнение жертвы и милости, боговедения, да, хеседа, это вот отношение взаимного добра, самый, самый такой центральный пример – это смерть Христа на кресте. Когда Он принес Себя в жертву, зная людей, да, то есть мы видим это. И люди совершенно не приняли ее, да. И ученики, да, в подобной ситуации говорили: как же так, вот мы оставили. А он говорит: помилуй их, ибо не ведают, что творят. Вместе с его жертвой в этих словах слышна и любовь, и боговедение, и тот самый, та самая милость к людям в этот момент. И здесь как раз вот в преддверии, да, Пасхи, уже пасхального месяца, нужно сказать, да, главное, я бы сказал, отличие между милостью или боговедением и жертвой. Да. В жертву мы приносим что-то, как, или кого-то другого, как правило. Овечку, козлика, вот, кого-то еще, там, деньги, что-то еще. А милость – это принесение в жертву самого себя. Мы сами себя ставим перед Богом и приходим в Его присутствие. Тут, конечно, сложно это как-то описать. И очень это вот желание, да, главное, я бы сказал, отличие, да, между жертвой и милостью, желание заменить себя кем-то другим. И в этом эгоистичном, совершенно человеческом, плотском желании человек вот дозрел до того момента, как мы читали, да, что он Сына Божьего принес в жертву. Вместо того, чтобы самого себя принести к Богу, он принес жертву Бога, который пришел к человеку. Подумайте об этих членах совета Синедриона. Как уже говорили, это были очень образованные люди. Они, возможно, там были священники, первосвященник участвовал. Вот, они знали, приносили жертвы, знали Писание, все. Но из желания сохранить свою жизнь, из желания сохранить вот этот вот порядок внешний, безжизненный жертвоприношений, храма там, ну, до этого скиния была, они не заметили, что их очередная жертва, да, не заметили, что на самом деле они стоят перед Богом в этот момент. Перед Богом, который сказал, да, кто хочет жизнь свою сберечь, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет ее, кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Что мы можем как бы понять и сравнить, да, между жертвой и вот этой милостью, отношением живым? Жертва, повторюсь, да, она обязательна. То есть это такая неизбежная вещь. То есть даже если, то есть по закону, да, первый ребенок должен быть принесен в жертву Богу. Но Бог вместо этого, да, установил порядок, что можно вместо него принести кого-то еще. Тем не менее, отношение, этот самый хесед, да, вот эта вот добрая милость, оно всегда добровольно. То есть нельзя, любовь невозможна по принуждению. Жертва, она, как правило, обезличена. Да? То есть есть, конечно, какой-то набор случаев стандартных, расписанных, вот, но ее можно принести и забыть, вот, не вникая, кому, о чем, в общем, что. Отношение такое невозможно. Да? То есть Бог хочет встретиться с каждым из нас лично, Он хочет видеть каждого из нас лично, Он хочет, чтобы мы себя самих, какие мы есть, поставили перед Ним, пришли пред Ним, согласились встать пред Ним. И жертва, как правило, она односторонняя. То есть пришел в храм, отдал Богу и пошел дальше жить своей жизнью. Отношение милости, вот эти тхесы, да, он двухсторонний. То есть и человек что-то говорит Богу, и Бог что-то говорит человеку. То есть это взаимно. И самое главное, конечно, что жертвуем мы обычно что-то, кроме себя самих. А отношения возможны только между Богом и живым человеком. То есть невозможно знать кого-то, не зная его лично, даже не знаю, как это сказать. И я пытался даже как-то это представить себе, какой-то самый простой пример. Вы знаете, что у меня пришло на ум? Вот как ужин в столовой по расписанию. Я учился в спецшколе, у нас была столовая, там был ужин по расписанию. Ну, завтрак, обед и ужин. И вот приходишь завтрак, приходишь обед, приходишь ужин. Ну, столовская еда для школьников. Вот. И ужином в кругу семьи. Когда, ну, не знаю, представьте тайную вечер, да, как там описывается, как Иисус все устроил, как Он омыл ноги ученикам, о чем они говорили, как они, не знаю, друг на друга смотрели. И кроме этого знания, да, которое мы сегодня можем, ну, понимание разницы между жертвой и милостью, между жертвой и любовью, между жертвой и боговедением. Вот. Конечно, я бы хотел сам чаще вспоминать и думать об этом, и понимать, как я поступаю в какой-то момент. Или я пытаюсь принести жертву, вот, что-то, и получить что-то взамен. Или я пытаюсь сам предстать перед Богом. Где я, в какой ситуации? Потому что это действительно вся наша жизнь, как вот Виктор недавно говорил про хождение перед Богом, это хождение и предстояние перед Богом. И примеров массы, некоторые уже сегодня звучали, да? Адам и Ева прятались. Иов в своей совершенно сумасшедшей ситуации, наоборот, вопиял к Богу. Вот, как и псалмопевец, тоже недавно об этом вспоминали. Друзья Иова, наоборот, они говорили к Иову, но такое ощущение, что Бога не было. То есть они говорили о Боге, но как будто Бога нет. И при этом совершенно не видели в этом страдающем Иове, да, я бы даже сказал, какой-то предтечу страдающего Бога, Бога, который пострадает. Не оказали ему никакой милости. Можно упрекать Бога, как вот мы читали, да, разве не твоим ли именем? Можно, подобно Самуилу, услышав голос Божий, учиться, да, распознавать его и отвечать на него, как учил его Или, да, скажи, вот я. Можно преодолеть страх и выйти, как женщина, которая боялась, которая страдала болезнью, прикоснулась к одежде его сзади, и он почувствовал и говорит, кто это сделал. Ей было ужасно страшно, то есть она получила, в принципе, то, что хотела, да, она исцелилась, вот. Но Иисусу этого было недостаточно, он сказал, я хочу видеть этого человека. И она вышла, и он сказал ей, вера твоя спасла тебя. Да, как Симон и Андрей оставили сети свои и последовали за Христом. Я очень надеюсь, что мы как раз будем на той, все мы будем на той стороне, где как раз не жертва, не всесожжение, а где будет милость и любовь, когда встретимся с Богом.